Алекс Рудин. Тайновидец. Книга 9. Повелитель стихий. Читает Николай Прокофьев. Глава 1.
«Приехали, ваша милость!»
«Благодарю вас!» — кивнул я, протягивая извозчику серебряный рубль.
«Вас подождать?»
— спросил обрадованный извозчик.
«Все-таки редко кто по вечерам на кладбище ездит. Место тихое, но мало ли что. Вдруг что-нибудь случится?»
«Непременно случится», — оптимистично кивнул я. «Для этого мы сюда и приехали. У нас назначена встреча с парочкой знакомых призраков». Лицо извозчика испуганно вытянулось. «Ну как, не передумали ждать?» — улыбнулся я.
«Передумал, ваша милость».
Торопливо признался извозчик.
«Жена только что зов прислала, домой к ужину ждет».
«Ну так поезжайте», — усмехнулся я. «Обратно мы сами доберемся». Стоило нам с Изгоевым вылезти, и мобиль рванул с места и скрылся за поворотом.
«Зачем мы сюда приехали?»
— пробормотал Изгоев, разглядывая могилы и длинные ветки деревьев, нависающие над оградой.
«Потому что любое дело нужно заканчивать, Данила Федорович», — объяснил я.
«Вы призвали этих призраков, вам их и отпускать. Тем более, что я обещал им свободу. Помните, где находятся их могилы?» Изгоев нерешительно кивнул, и мне пришлось его поторопить. «Идемте. У нас мало времени, а у меня на сегодняшний вечер еще запланированы дела». Могилы городовых мы отыскали не сразу. Пришлось вдоволь поплутать по узким, заросшим травой тропинкам между надгробий. Охтинское кладбище располагалось на окраине столицы и больше напоминало запущенный мрачный лес. Возле нужных могил Изгоев снова остановился в нерешительности.
«Александр Васильевич, вы уверены, что это законно?»
«Я уверен, что это необходимо», — ответил я. «Не беспокойтесь. У тайной службы не будет к вам претензий. Начинайте». Про себя я подумал, что мне придется провести ритуал самому, если Изгоев не перестанет нервничать. Но Данила справился с собой и взялся за дело. Действовал он не так умело и уверенно, как Леонид Францевич, но все-таки ничего не забыл. Разложил вокруг надгробий пучки сухой полыни, рассыпал могильную золу и плеснул на каждую из могил зелье призыва, предварительно добавив туда каплю собственной крови. Я внимательно следил за ним, кутаясь в заранее припасенный плащ. Такой же плащ, длинный, с глубоким капюшоном, был на Изгоеве. Мы с ним выглядели как два заправских некроманта. Пожалуй, если нас увидит какой-нибудь впечатлительный посетитель, то одним призраком на этом кладбище станет больше. Закончив приготовление, Изгоев замер возле могилы и отчетливо произнес:
«Призрак городового Чурова, приди!»
Он старался говорить громко и уверенно, но я услышал, как дрогнул его голос. По счастью, ритуалу это не повредило. Порыв холодного ветра зашелестел в кронах деревьев, рванул полу моего плаща. С неба упали первые капли дождя.
«Призрак городового Чурова, приди!» — повторил Изгоев.
Неподалеку от нас появилась прозрачная переливающаяся фигура. Затем Изгоев вызвал второго призрака. Я откинул с головы капюшон и шагнул к ним.
«Добрый вечер, господа полицейские. Во время нашей прошлой встречи я обещал вам свободу и теперь намерен выполнить свое обещание. Вот некромант, который вызвал вас и заставил напасть на ректора Собакина. Прямо сейчас он отпустит вас, и вы сможете уйти за грань. Вы готовы, господа?»
«Мы не можем уйти, ваше сиятельство»,
— испуганно возразил один из городовых.
«Да и не хотим»,
— добавил второй.
«У нас служба».
Дождь зашумел ровно и сильно. Холодные капли попадали мне за ворот, и я недовольно поежился. Призрачные городовые угрюмо переглядывались. Похоже, они не верили, что я пришел освободить их.
«Господа полицейские, вы по-прежнему боитесь некроманта?» — спросил я. «Совершенно напрасно. Господин Изгоев не причинит вам никакого вреда. Он осознал свои заблуждения и теперь искренне раскаивается. Данила Федорович, подтвердите».
«Так и есть, господа», — торопливо сказал Изгоев. «Мне очень жаль, что я потревожил ваш покой и угрожал вам. Прошу меня простить. Но теперь я все исправлю. Освобожу вас и отправлю за грань».
К моему удивлению, его слова ничуть не успокоили призраков. Наоборот, они отлетели подальше от нас.
«Я же предупредил вас, господа, что мы на службе»,
— заявил один из призраков, а второй пронзительно завыл.
«Господин полицмейстер, сюда! На помощь! Нападение на полицейских!»
В темном небе сверкнула синеватая молния. Раскатисто загрохотал гром. При свете молнии я увидел, что нас с Изгоевым обступают другие призрачные фигуры. Их было так много, как будто все Охтинское кладбище поднялось по зову призрачного городового.
«Стоять!»
— рявкнул знакомый грозный голос.
«Полиция! Держи их, братцы!»
Изгоев отступил на шаг, словно собирался бежать. Но призраки тут же преградили ему дорогу. Я увидел на лице юноши ужас. Да и мне, честно говоря, стало не по себе. Среди призраков появилась тучная фигура. Она торопливо плыла прямо к нам.
«Держите их!»
— повторил призрак, и я замер от удивления, узнав его. «Петр Павлович? Господин Рябушинский, что вы здесь делаете?»
«А вы кто?»
— сердито спросил Рябушинский, подступая ко мне.
«Александр Васильевич? Господин тайновидец, это вы?»
«Да, это я. А этот молодой человек со мной».
«Мы приняли вас за некромантов»,
— сказал Рябушинский, подлетая ближе. «Мы и есть некроманты», — честно признался я. «Пришли на кладбище, чтобы господин Изгоев освободил городовых и отпустил их за грань».
«Так вы ничего не знаете?»
— удивился Рябушинский. Взмахом руки он отпустил призраков, и они красиво растаяли в темноте. С нами остались только двое городовых.
«Три дня назад Его Величество подписал указ о создании призрачной полиции»,
— поведал мне Рябушинский.
«И предложил мне ею руководить. Теперь мы охраняем все столичные кладбища, а скоро откроем отделение в провинции. Ни один некромант не сможет безнаказанно проворачивать свои грязные делишки».
«Ничего об этом не слышал», — изумленно усмехнулся я. «Никита Михайлович не сказал мне ни слова».
«Александр Васильевич», — осмелился подать голос Изгоев, — «что происходит?»
«Все в порядке», — успокоил я его. «Судя по всему, вам не придется изгонять призраков за грань. Подождите, пока мы с господином Рябушинским побеседуем, а потом я отвезу вас обратно в академию». Я повернулся к Рябушинскому и удивленно покачал головой.
«Значит, теперь в нашем городе есть призрачная полиция и все кладбища под ее надежной охраной. А вы снова на государственной службе даже после смерти. Как же вы согласились?»
«Собственно говоря, именно я и предложил Его Величеству эту идею», — признался Рябушинский. «Скучно, знаете ли, скитаться призраком без дела. Да и некроманты в последнее время замучили совсем. Вы же видели, что творил мой бывший приятель Долгоруков. Совсем страх потеряли. А про совесть я уже и не говорю. Да и деньги мне не помешают. У полицмейстера оклад, конечно, поменьше, чем у обер-прокурора, но тоже неплохой».
«А зачем вам деньги?» — удивился я. «Вы же призрак».
«Но жена-то моя жива-здорова», — напомнил Рябушинский. «И дети тоже. Вот и помогаю семье, чем могу. Поверьте, Александр Васильевич, скоро на наших кладбищах наступит тишина, покой и порядок».
И тут неподалеку что-то зашуршало. Я подумал, что это ветер, но господин Рябушинский сразу же бдительно насторожился.
«Тихо!»
— шепнул он мне. Мы прислушались, и до нас долетели торопливые сбивчивые голоса.
«Опять некроманты!»
— грозно нахмурился Рябушинский и кивнул городовым.
Взять их!»